эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Визит-эффект. Грузинская власть обвинила Украину и ЕС в укрывательстве Зураба Адаишвили.
Грузинская мечта и пальцем не пошевелила, чтобы продлить в 2015 году красный циркуляр Интерпола в отношении проживающего в Венгрии Адаишвили.
Министр двойного назначения. Как Инал Ардзина помогает тем, с кем борется?
Давай порассуждаем с его позиции. Я создам такой репрессивный закон, который позволит мне, значит, заткнуть рты неугодных.
Не все дороги ведут в Рим. Украина и Запад выступили резко против призыва Папы Римского поднять белый флаг.
Президент Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня. Но у Украины нет такого выбора. Капитуляция – это не мир.
Surrender is not peace.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Демис Паландов.
Флаг Швеции был в понедельник торжественно поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Страна официально присоединилась к Североатлантическому союзу 7 марта. На церемонии присутствовала расширенная делегация Швеции. Помимо премьер-министра Ульфа Кристенсона и членов правительства, туда вошли лидеры политических партий, а также принцесса Швеции Виктория. Открывая церемонию, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сегодняшний день историческим. Сейчас критическое время для общей безопасности, сказал он. Принимая в наши ряды Швецию, мы показываем, что двери НАТО открыты. Каждая нация может выбирать свой путь. Наш путь – демократия и безопасность. Храбрый народ Украины сейчас сражается именно за эти ценности. Конец цитаты. Премьер-министр Кристенсен в своей речи заявил, что Швеция пришла домой, в общий дом. Он подчеркнул, что страна еще в 1994 году присоединилась к инициативе Partnership for Peace и принимала участие в операциях НАТО, во всех крупных учениях и мероприятиях, а также в последние два года активно готовилась к присоединиться к Союзу. Жестокое вторжение России в Украину объединило шведов в убеждении, что полноценное членство в НАТО – единственный разумный выбор. Кристенсен сообщил, что Швеция вдвое увеличивает свой военный бюджет, и с 1 января он соответствует стандартам НАТО, составляет 2% от ВВП. Она также увеличивает число военнослужащих и наращивает партнерство армии с гражданской сферой. Швеция наряду с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО вскоре после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в конце февраля 2022 года. До этого страна придерживалась принципа нейтралитета и избегала военных союзов на протяжении более чем 200 лет. Россия производит почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и страны Запада могут поставлять Украине. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на оценки Североатлантического союза. По данным источников канала, Москва производит в месяц 250 тысяч артиллерийских снарядов. Западные страны могут производить для Украины 100 тысяч. Артиллерийские заводы в России работают круглосуточно и в три смены, рассказал каналу чиновник НАТО. Кроме того, Москва покупает снаряды в других странах, преимущественно КНДР и Иране. Россия ввела в игру все, что у нее есть, сказал каналу представитель разведки. Их военная машина работает на полной скорости. Украинская армия, по сообщениям ряда источников, испытывает сейчас снарядный голод. Сообщается, что Россия использует в день около 10 тысяч снарядов, Украина около 2 тысяч. Страны Запада ищут возможности купить необходимые снаряды на внешних рынках и увеличить производство. В начале марта журнал Der Spiegel писал, что для большего производства снарядов западным странам может не хватать пороха. В материале отмечалось, что Китай – один из крупнейших производителей ключевого компонента оружейного пороха – нитроцеллюлоза, остановил ее поставки в Европу. Но, согласно независимым расследованиям, поставки продолжаются на российский рынок.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, документальным кино «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, мультфильмом «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Комментируя победу своего фильма о первых днях российского вторжения в Украину, в частности об осаде Мариуполя, Чернов сказал, что отдал бы эту награду, чтобы Россия никогда не нападала на Украину. «Это первый Оскар в украинской истории», — отметил режиссер. Ранее «20 дней в Мариуполе» уже получил несколько международных наград. Посмотреть фильм можно в приложении стриминговой платформы «Радио Свобода» «Вот-вот». «Оппенгеймер» получил 7 статуэток, в том числе за режиссуру, операторскую работу, монтаж и саундтрек. Киллиан Мёрфи признан лучшим актером за исполнение главной роли, Роберт Дауни-младший – лучшим актером второго плана. Комедийная драма «Бедные и несчастные» забрала 4 награды, в том числе за костюмы, грим и прически. Эмма Стоун, сыгравшая главную героиню, стала лучшей актрисой. Феминистская Барби Грета Гервиг, номинированная в 7 категориях, получила лишь 1 награду за песню «What Was I Made For», исполненную Билли Айлиш. На церемонии показали также фрагмент документального фильма «Навальный», получившего «Оскар» в прошлом году. Словами Алексея Навального, который в феврале умер в российской колонии, о том, что все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей, потом бездействовать не надо. Открылась часть церемонии «In Memoriam», посвященная памяти умерших в прошлом году деятелей кино. В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса, на этот раз до 1 июля 2024 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Азербайджана.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще вернется к нам в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Визит-эффект. Правительство Грузии выступило с жестким заявлением в связи с тем, что в составе делегации генпрокуратура Украины в Берлине и Брюсселе значится бывший генпрокурор Грузии Зураб Адаишвили, которому предъявлены тяжелые обвинения в Грузии. Протест направлен как Украине, так и Евросоюзу. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
В годы правления нацдвижения Зураб Адаишвили занимал посты министра юстиции, госбезопасности и пост генпрокурора. 25 октября 2012 года он покинул Грузию, обосновался в Венгрии, где в 2015 году получил политическое убежище. В последние годы он занимал различные должности в правительстве Украины. В 2021 году отказался от гражданства Грузии. Поводом для заявления правительства послужило публичное появление Адаишвили в составе официальной делегации в статусе советника генпрокурора Украины. Кроме Адаишвили, в заявлении также упоминается Георгий Лурткипанидзе, занимающий должность заместителя главы департамента контрразведки СБУ. Напомним, на прошлой неделе Адаишвили присутствовал на слушаниях в Бундестаге, на которых немецкие депутаты обсуждали отправку в Украину ракет большой дальности, а несколькими днями в составе той же делегации посетил Брюссель. Визиты Зураба Адаишвили – это наступление на европейские ценности, в том числе на принципы верховенства закона, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Для нас неприемлемо, что преступники, обвиненные в самых тяжких преступлениях, находятся в Брюсселе и Берлине. На это нужно было отреагировать. Напоминаем, что Зураб Адаишвили был осужден не за одно преступление. Кроме того, ему предъявлены еще 2 обвинения. Это самые тяжкие преступления, связанные, например, с бизнес-рэкетом, захватом телевизионных станций, жестокими пытками людей. Для нас категорически неприемлемо, когда такой человек официально посещает Брюссель и Берлин. Конечно, подобные факты негативно отражаются на настроении общественности по отношению к европейской бюрократии. Грузинское общество должно верить, что европейская бюрократия верна верховенству закона. Поэтому для нас крайне важно отреагировать на этот факт. Будут соответствующие контакты с властями Евросоюза и Германии для надлежащего разъяснения этого вопроса.
В свою очередь, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, у Грузии к Европе должно быть одно требование – отказ от встреч с грузинскими преступниками.
Напоминаю, что в Германии Зураба Деишвили участвовал во встрече с министром юстиции, с генеральным прокурором, с вице-спикером парламента. В Брюсселе он участвовал во встрече с комиссаром юстиции, а также главами различных управлений. Это противоречит самому главному приоритету в отношении распространения дезинформации. Что это, если не дезинформация, когда Деишвили представлен как человек, с которым можно говорить на высоком дипломатическом уровне? У грузинского народа есть единственный приоритет по отношению к Евросоюзу. Он не должен стать местом, где скрываются грузинские преступники, и не должен представить в нормальном свете отношения с людьми, создавшими систему пыток.
Иначе думают в оппозиции. Сегодняшняя риторика власти показывает двойные стандарты грузинской мечты, заявил оппозиционный депутат Иона Кубарди.
Это двойной удар. С одной стороны, по Украине, которая находится в состоянии войны с общим врагом, а с другой стороны, по Евросоюзу, несмотря на то, что грузинская мечта и пальцем не пошевелила, чтобы продлить в 2015 году красный циркуляр Интерпола в отношении проживающего в Венгрии Адеишвили. Так что это двойные стандарты. У грузинской мечты не было вопросов в отношении Зураба Адеишвили в случае с Венгрией. А в случае с Германией мы слышим повествование о несправедливой Европе. Это еще раз показывает, что грузинская мечта продолжает антизападную пропаганду.
Заявления грузинской мечты направлены на отвлечение общественного мнения с нищеты, высоких цен и безработицы, считает один из лидеров стратегии Агма Шенебели Паата Манчгаладзе.
Нас интересует, как преодолеть в стране бедность, а грузинская мечта изучает визиты Адеишвили. Но прежде чем Иракли Кабахидзе потребует ответа от европейских чиновников, пусть попробует потребовать объяснения от Бензина Иванишвили. Есть заявление Иванишвили в период его премьерства от 2013 года. Там он говорит, что Адеишвили был бы очень хорошим чиновником в его правительстве.
Действительно, в сентябре 2013 года на встречах с политологами Бензин Иванишвили высоко оценивал управленческие навыки Адеишвили. Он разложил по полочкам дела в судах и прокуратуре, заявил тогда лидер правящей партии. Власти заинтересованы в сохранении статус-кво в отношении Адеишвили, которого в канун выборов пытаются выставить пугалом. Как это делали ранее в отношении Саакашвили, продолжил тему бывший советник Иванишвили, политолог Гия Хухашвили.
Иванишвили неоднократно повторял мне, что Адеишвили очень умный парень. Не поговорить ли нам с ним и не пригласить ли его в наше правительство, спрашивал он советников. Несколько человек и я яростно возражали, так как считали его виновным. Если бы мы согласились, Адеишвили мог бы стать премьер-министром Грузии сегодня. В конце концов, у Бензина была такая политика. Он был готов в глубине души обнять любого ублюдка, который будет ругать Мишу и поклянется в верности Бензине. Сейчас они объявили Адеишвили виновным. Но его птенцы, вся созданная им система судебной власти, с его возвращенными судьями и прокурорами, разве сейчас они не являются оплотом этого правительства? Они управляют системой сегодня.
В свою очередь, по мнению политолога Гелы Васадзе, власти в Грузии заинтересованы в продолжении нападок на Украину и Запад в целях оправдания своей бесхребетной политики в отношении России.
Я понимаю прекрасно, что у Адеишвили огромный опыт, и, скорее всего, он полезет в Украине. Но, с другой стороны, конечно же, это создает лишнее напряжение. Дело в том, что Украина сама по себе, как страна, причем независимо от политического спектра, с 2014 года стала частью внутриполитического дискурса Грузии. Это воспринималось всегда как достаточно враждебно. Даже период, когда был конфликт Саакашвили с Порошенко, нашим властям не удалось наладить нормальных контактов с Украиной. Но уж тем более при этой власти. И вообще, честно говоря, я не вижу ни со стороны украинских властей, ни со стороны грузинских властей особого желания как-нибудь отношения даже не исправить, а смягчить. Просто, видимо, потому что это никому не нужно на данном этапе.
Что касается усиления антизападной риторики мечты, то тут, по мнению политолога, власть ищет предлоги, чтобы предупредить любую критику партнеров Евросоюза перед выборами.
Все сегодня мечта пытается подложить соломку там, где будет жестко падать.
Резюмировал Гела Васадзе из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Украина не приемлет призывы поднять белый флаг, даже если они продиктованы лучшими побуждениями. Заявление Папы Римского относительно необходимости набраться смелости начать переговоры в Киеве восприняли крайне негативно. Не разделяют мысль понтифика и в западном политическом истеблишменте, призывая главу Ватикана не путать мир и капитуляцию. А вот в Москве настрой главы Римско-католической церкви, напротив, нравится. Владимир Унанян с подробностями.
Киев жестко раскритиковал папу Римского Франциска за призыв к переговорам с Москвой. На этот раз резкое неприятие вызвало высказывание понтифика в интервью швейцарской вещательной компании RSI, где, отвечая на вопрос журналиста, глава Римско-католической церкви использовал словосочетание «белый флаг», что в украинском обществе восприняли как призыв к капитуляции.
Это интерпретация, это верно.
Я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью иностранных держав. Слово «переговоры» — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Заявил папа Франциск. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в социальной сети X напомнил главе католического мира, что цвета Украины несколько другие, а также посоветовал Ватикану не повторять ошибок прошлого, явно намекая на сотрудничество с фашистами в период Второй мировой войны. Сильнее всего тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это переговорами. В то же время, что касается белого флага, мы знаем стратегию Ватикана из первой половины 20 века. Я призываю не повторять ошибок прошлого и поддержать Украину и ее народ в их справедливой борьбе за свою жизнь. Наш флаг желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов. Мы благодарим его святейшество Папу Франциска за его постоянные молитвы в мире и продолжаем надеяться, что после 2 лет опустошительной войны в самом сердце Европы понтифик найдет возможность совершить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более 1 000 000 украинцев-католиков, более 5 000 000 греко-католиков, всех христиан и всех украинцев. Президент Владимир Зеленский со своей стороны также усомнился в способности Папы Римского осознать всю трагедию Украины, находясь за тысячи километров от места, где падают ракеты и бомбы.
Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист.
Когда русское зло начало эту войну 24 февраля, все украинцы встали на защиту. Все. Христиане, мусульмане, евреи. Все. Я благодарю каждого украинского капеллана, который находится в армии, в силах обороны, на передовой, защищают жизнь и человечность. Они поддерживают нас и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь с народом. Не за 2500 километров где-то, чтобы виртуально посредничать между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить тебя.
Между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя знищити.
Не поддержали идеи понтифика и в западном политическом истеблишменте. Так, в частности, в правительстве Польши, страны с преимущественно католическим населением, поинтересовались, почему папа призывает набраться мужества именно Киев, а не Владимира Путина, с тем, чтобы вывести российскую армию с территории Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, не называя прямо Франциска, высказал мнение, что не стоит приравнивать мир к капитуляции.
Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня.
Президент Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня. Но у Украины нет такого выбора. Капитуляция – это не мир. Мы должны продолжать укреплять Украину, показывать президенту Путину, что он не получит того, что хочет на поле боя. Но должен сесть и обсудить решение, при котором Украина будет признана как суверенная независимая нация. После того, как слова Франциска вызвали резкую реакцию в Киеве и других европейских столицах, Ватикан попытался сгладить ситуацию, заявив, что понтифик хочет мира для Украины и дипломатического решения конфликта. А словосочетание «белый флаг» было употреблено лишь как образ, предложенный не самим Франциском, а журналистом, задававшим вопросы. Но в Москве этот образ оценили, похвалив главу Римско-католической церкви за трезвость мышления.
Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять, он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима. Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров. В том числе, наверное, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран. И дальше делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка. И ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует.
Тем не менее, высказывания Папы Франциска относительно необходимости найти посредника для переговоров нашли отклик в Турции. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз предложил свои услуги. Однако Эрдоган настаивает на том, что в любых мирных инициативах обязательно должна принимать участие Москва.
С самого начала мы делаем все возможное, чтобы война закончилась на основе переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором примет участие и Россия. Если будет желание добиться соглашения между двумя сторонами, мы готовы оказать свою поддержку, как мы это уже показывали раньше. Таким образом, президент Турции дал понять, что формулу мира Владимира Зеленского, согласно которой Москва будет привлечена к мирному процессу лишь на конечном этапе, когда мировое сообщество выработает план как прекращения боевых действий, так и восстановления Украины и наказания всех виновных, лично он не верит. Но президент Украины продолжает настаивать. Участие Москвы в предлагаемом им мирном саммите нецелесообразно, исходя из самой позиции российского руководства.
Мы не бачимо представників России на цьому саммите.
Мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, как можно пригласить людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим результатов. Мы хотим справедливого мира. Справедливого мира для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план, добьются результата, а затем привлекут представителей России, тех, кто готов к справедливому миру.
Будут залучати представників России. Саме тих, хто готовий до справедливого миру.
Отчасти скептицизм президента Зеленского относительно того, что с Россией можно о чем-то договариваться без признания Москвы собственной ответственности за войну, подтверждается высказываниями самих представителей Российской Федерации. Так, в ходе дискуссии в Совете Безопасности ООН заместитель постпреда Москвы Дмитрий Полянский в очередной раз попытался убедить мир в том, что все разрушения и жертвы в Украине никак не связаны с действиями российской армии.
Мы уже много раз на конкретных примерах доказывали, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для не находящихся на них мирных жителей этой страны. Это прекрасно знают и простые украинцы, которые уже не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной украинской системы ПВО, размещаемый, к тому же, в жилых кварталах украинских городов в нарушении норм МГП.
На этом фоне в высказываниях Папы Римского многие увидели цинизм или полное непонимание того, что происходит в Украине. По мнению критиков Франциска, его желание добиться мира любой ценой помогает России сделать эту цену неподъемной для украинцев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
«Голоса» на «Эхо Кавказа».
Председатель национального движения Леван Хабиишвили побывал в Азербайджане и Турции и утверждает, что продукты в Грузии самые дорогие в регионе. Насколько ощутим рост цен для пользователей социальных сетей, поинтересовался Серго Абригвадзе.
Насколько ощутим рост цен на продукты и на что больше всего приходится тратить деньги?
После пандемии и начала войны России против Украины все ощутили рост цен на продукты. Денег, которые мы до этих событий тратили на определенные продукты, сегодня уже не хватает ни на что. Они не удовлетворяют даже базовые потребности. Я это говорю, в общем, сказать, какой продукт конкретно подорожал, я не могу. Просто когда заходишь в магазин, а в кармане у тебя 50 или даже 200 лари, практически ничего оттуда не выносишь, если сравнивать с предыдущими годами. В основном большие траты приходятся на продукты питания и одежду.
Ощущается, будто цены растут каждый день. Я не часто покупаю медикаменты, но недавно потребовалось купить, как я думал, недорогие лекарства, на которые в итоге я потратил 200 лари. Представляю, как тяжело в такой ситуации пенсионерам. Но больше всего денег приходится тратить на продукты питания. Мясо, например, если покупаю его в магазине, а не на рынке, приходится платить не меньше 100 лари на то, чтобы был небольшой запас на неделю. Конечно, бензин. Очень много приходится тратить ежемесячно на небольшие поездки. Кстати, хлеб очень подорожал. Шоты стоят уже 1,5 лари. Это порция на один раз.
Цены на продукты растут, конечно, совершенно непонятно, каким образом, с чем это связано, по какой причине. Конечно, это ощутимо при такой, скажем, не особо большой пенсии. Основные расходы – это, конечно, продукты и медикаменты. Единственное, что выручает, это что в продуктовых магазинах сетевых существуют дни скидки на какие-то продукты. Также бывает это и в аптеках. В сетевых аптеках. Это, конечно, очень спасает. Но не особенно. Расходы, конечно, очень-очень велики.
В Грузии работает много супермаркетов, и конкуренция растет. Это значит, что в магазинах всячески пытаются сохранять или даже понижать цены, чтобы соперничать с другими. Есть одна сеть магазинов, которая делает самые большие скидки, и я всегда там закупаюсь, и потому трачу не так уж много. Конечно, есть другие магазины, в которых продукты стоят в 10 раз дороже, но я там не закупаюсь. И не советую это делать тем, у кого заработок ниже среднего. В любой стране можно найти дорогие и дешевые продукты. Если не лениться, то всегда можно найти для себя более бюджетные варианты. Ходить в дешевые магазины или дни скидок. Я хожу именно в такие магазины, в другие редко.
Да, рост цен достаточно ощутим в последние месяцы. В основном мне приходится тратить на продукты питания и коммунальные услуги.
Рост цен не может не ощущаться. Даже люди, которые раньше не обращали внимания на цены, на продукты, жалуются на эту проблему. Продукты первой необходимости, овощи, фрукты, хлеб – все это дорожает. Кроме того, постоянно повышаются цены на бензин и даже на стройматериалы. Я работаю в сфере ремонта и часто слышу жалобы людей на дороговизну разных материалов. Нам все доказывает, что экономика развивается, а зарплаты остаются прежними при росте цен на продукты. Для среднестатистического потребителя это неприемлемо.
Не только в последнее время, а давно уже растут цены на продукты. Я, например, не могу позволить себе покупать внукам сладости, как раньше. Позавчера у меня в гостях была сестра и сказала, что впервые после Нового года купила мясо. Разве это нормально? Люди идут за овощами и возвращаются, не купив ничего. Так все дорого. А если и покупают, то подешевле и некачественные, которые портятся уже на второй день. Пенсии не хватает. Хорошо, что мой муж работает, иначе не знаю, как справлялись бы. Об одежде вообще речь не идет. Все очень дорого. Да и бытовые товары сильно подорожали. Например, краска для волос. Давно уже не могу покрасить волосы. В общем, происходит какой-то ужас.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Денис Паландов.
Зураб Абашидзе заявил, что сам решил уйти с поста спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией, обратившись с этим предложением еще к бывшему главе Кабмина Ираклию Гарибашвили. «Я действительно несколько месяцев назад обратился к Ираклию Гарибашвили, тогдашнему премьер-министру, с просьбой, с предложением подумать о новом человеке на эту должность. Логика была очень простой. С 2012 года прошло 12 лет, у всего есть начало и конец. Он положительно принял мое предложение. И, естественно, в таком случае возникает вопрос, кто будет преемником. Была выдвинута кандидатура Георгия Каджая, который 4 года возглавлял секцию наших интересов в Москве, но должен был вернуться в Грузию. Георгий вернулся, срок его работы там закончился в январе этого года, и теперь он назначен на эту должность, сказал Абашидзе в беседе с журналистами. Дипломат добавил, что хорошо знает Каджая, у которого есть опыт работы в МИДе и Совете Безопасности. Он хорошо знает эту тему. Он квалифицированный и серьезный человек, и я думаю, что он будет вести эту деятельность соответствующим образом, сказал Абашидзе. Зураб Абашидзе был назначен спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией в 2012 году и с тех пор вел переговоры с Москвой в формате Абашидзе-Карасин. Премьер-министр Иракли Кобахидзе объявил, что его новым спецпредставителем по отношениям с РФ назначен Георгий Каджая. Ранее он возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Сессия парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросу лишения 3 депутатов гражданства РФ не состоялась, сообщил парламентарий Давид Санакоев. По его словам, на заседании не явился юго-осетинский лидер Алан Гаглоев, из-за чего от участия в сессии отказались оппозиционеры из Единой Осетии. Из 4 приглашенных президента Гаглоева, председателя комитета госбезопасности, секретарь Совбеза и министра иностранных дел присутствовали только секретарь Совбеза и министр иностранных дел. Остальные приглашенные не явились. Представители партии «Единая Осетия» обозначили свой неприход тем, что на месте нет президента, у них к нему масса вопросов по данной проблеме, и поэтому они также не пришли. «Сессия не состоялась», — сказал Санакоев. Депутат считает, что юго-осетинское руководство должно выразить свою позицию по данному вопросу. Как сообщалось ранее, Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамбулат Медоев получили уведомление от ФСБ России о том, что их лишают гражданства РФ. В качестве причины указаны действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России.
Новости Кавказа нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия в последнее время постоянно заявляет о политике агрессивной изоляции Абхазии со стороны ряда стран. Однако в абхазском обществе многие считают, что наоборот, именно поступки и заявления главы абхазского МИДа Инала Ардзима ведут к увеличению ее изоляции. Текст абхазского автора читает Демис Паландов.
В центре общественного внимания в Абхазии остаются споры вокруг направленного президентом в парламент законопроекта об иноагентах, а также обострившаяся в последние годы заочная полемика между МИДом Абхазии и западными дипломатами. 7 марта абхазский МИД опубликовал заявление, в котором говорилось о прошедшей 29 февраля встрече министра иностранных дел Инала Ардзинба с программным менеджером UNDP в Абхазии Вардоном Ходжа. Проекты UNDP в значительной мере финансируется со стороны USAID, агентства США по международному развитию. В связи с тем, что опубликованные на официальном сайте USAID цели и задачи этих проектов включают деоккупацию Абхазии, главой внешнеполитического ведомства республики была обозначена необходимость не позднее 7 марта 18:00 публикации Опровержение на официальном сайте UNDP относительно целей проекта UNDP, финансируемого USAID, партнерство для устойчивости. Публикация информации с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых UNDP, целей, задач и объемов их финансирования. Далее в сообщении говорилось. Сегодня, 7 марта 2024 года, в средствах массовой информации Республики Абхазия было распространено заявление UNDP, согласно которому мандат организации якобы ограничивается целями, изложенными в уставе ООН. Хотим обратить внимание, что МИД Республики Абхазия ожидал опровержения на официальном сайте UNDP, так как информация об истинных целях и задачах проекта UNDP «Партнерство для устойчивости» была опубликована именно на официальном сайте USAID. Обращаем внимание, что в заявлении по отношению к Республике Абхазия используется термин «сообщество». Доводим до сведения руководства UNDP, что Республика Абхазия – это суверенное независимое государство. Кроме того, не выполнено требование Министерства иностранных дел о публикации списка информационных ресурсов, финансируемых UNDP, которые осуществляют попытки дестабилизации внутри политической ситуации в Республике Абхазия. В связи с очевидным сокрытием информации, Министерство иностранных дел Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие адекватных и своевременных мер реагирования в рамках императива защиты национальных интересов Республики Абхазия. Конец цитаты. Бурная деятельность молодого министра, как порой его называют в абхазском обществе, продолжилась через день следующим заявлением внешнеполитического ведомства. Сегодня, 9 марта 2024 года, на официальном сайте Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия произошло обновление в разделе «Терроризм». Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия настоятельно не рекомендует посещать оккупированную Абхазию в связи с неуказанными рисками в сфере безопасности. Рассматриваем подобные публикации как продолжение политики агрессивной изоляции Республики Абхазия. Министерство иностранных дел Республики Абхазия за последнее время аккумулировало достаточно информации относительно подлога, дезинформации и манипуляции, которые предпринимаются со стороны инфраструктуры западных организаций, прежде всего USAID и UNDP. В завершение прямой вопрос абхазским НПО, которые получают финансирование от таких структур, как UNDP и фонд Бергхофа. Теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию? МИД Республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций со стороны западных организаций. А нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас. Конец цитаты. В поддержку этих текстов в основном выступали пользователи соцсетей под никами. Вот типичные анонимные комментарии. Кто-то тут говорил про троянского НПОшного коня, который втихаря вперся в Абхазию и начал деньгами разлагать и раскалывать общество. Между прочим, меткая аналогия, конец цитаты. Наказать очень серьезно всех наших продажных патриотов, которые не могут от этих кормушек оторваться. Инал умничка, еще бы и СГБ поработала, было бы хорошо, конец цитаты. Но большая часть интернет-комментаторов высказывала серьезное возмущение. 30 лет народ Абхазии добивался признания нас как независимого государства, но пришел Инал и за короткий срок добился, чтобы нас признали террористами. Ну, понятно, что подавляющее большинство стран нас пока не признает и придерживается соответствующей риторики. Так было давно, но это не мешало нам сотрудничать с международными НПО и принимать их помощь. А прежних министров иностранных дел не заставляло объявлять им ультиматумы. А вот Инал Ардзинба решил открыть нам глаза». Видно, наш министр в точности исполняет задачи, поставленные руководством. Вот только его руководство, ну, точно не в Абхазии, конец цитаты. Абхазский блогер и общественный деятель Тенгиз Джопуа опубликовал следующий пост.
МИД Абхазии задачи по укреплению изоляции Абхазии от мирового сообщества выполняет успешно. Это, видимо, новая внешнеполитическая доктрина нашего государства. Она полностью соответствует сохранению статус-кво республики, поддерживаемой нашими оппонентами, блокированию любых форм связей, политическая, экономическая, культурная, информационная изоляция, замедление развития либо управляемое развитие. Свойства веществ проявляются только при взаимодействии этих веществ с другими. Это научная истина. В отсутствие взаимодействия веществ вещества стабильны или в состоянии покоя. Стабильность и покой – смерть в современном мире. Отсутствие развития, отсталость – это деградация человека, общества, народа. Зато при этом обеспечивает сохранность коррумпированной, неэффективной системы власти, так как вопросов ей уже некому задать. Вот так, в ущерб человеку и обществу, но в интересах бюрократической криминальной системы и будем жить. Политика Чучхе в абхазском понимании.
А вот фрагмент из недавно выложенного видеоролика программы «Битый час», где ведущий Ибрагим Чкадуа и общественный деятель Алхаст Хагушев рассуждают о том, чего хочет добиться власть законом об иноагентах. Алхаст говорит:
«В этой логике, да, я хочу сохранить власть. Вот давай мы попытаемся залезть в голову Аслана Бжани, да, например, ну, нынешнего. Давай порассуждаем в его, с его позиции. Сейчас я приму этот закон. Я создам такой репрессивный закон, который позволит мне, значит, ну, заткнуть рты неугодных, да, людей, которые меня критикуют и которые мне напоминают, что вот я не выполнял то-то, я делаю неправильно то-то, не нужно делать это. Да, по этой логике это как раз, ну, хлеб оппозиционного политика, как любой, кто критикует прошлую власть, это был, были его как бы ближайшие друзья. И сейчас вот мы смотрим на это все. Мы понимаем, что этот закон, конечно, принимается не для того, чтобы ограничить там тлетворное влияние каких-то иностранных организаций, потому что, ну, на минуточку, в нашей Конституции прописано, что внешнюю и внутреннюю политику страны определяет президент всенародно избранный. И ничто не мешает ему. То есть это минутное дело, на самом деле, запретить деятельность какой-то организации. Вот недавно, там, скажем, я видел кадры, где президент пришел, и он рассказывал нам, что с 2007 года запрещена деятельность в России, да, американского агентства по развитию, но это, по сути, подразделение Госдепа США. Это действительно такая аффилированная с государством американским структура, и ее деятельность действительно запрещена. А у меня вопрос возникает, собственно, кому этот посыл? То есть президент Бжани обращается к председателю службы безопасности, к самому себе в прошлом, и говорит, чего ты в то время ничего не сделал, не пошевелился, чтобы запретить деятельность этой вредной организации, ну или хотя бы попытку сделать. А что ему мешает сейчас, когда он уже президент, это сделать, если ты хочешь что-то запретить? А зачем ты приходишь вообще куда-то и, значит, показываешь нам этот листок распечатанный, как удивительно оказалось, из Википедии. Мне нужно по этому поводу много разглагольствовать и объяснять обществу, какой это ужас. Если ты видишь, что это ужас, запрети. Но это же так не работает. Нужно создать образ как бы вот такого влияния. Нужно маркировать всех людей как бы как иноагентами, или там, если сталинские времена вспомним, это враги народа. Да. То есть ты должен этих людей заклеймить.
Предвыборная логика, правильно, в основе всего лежит. Но это ты ее сейчас закладываешь, а завтра ты можешь опять в оппозиции оказаться. И она будет против тебя работать.
Это был фрагмент программы «Битый час».
Текст абхазского автора читал Демис Паландов. Продолжим тему. Тему изоляционной политики МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия посвятила свою авторскую колонку и главный редактор абхазской «Нужной» газеты Изида Чани. Выложенная на сайте «Нужной» аудиоверсии материала, она констатирует, что активность министра Инала Ардинба может быть вызвана нежеланием публиковать ноту российского МИДа по поводу соглашения о госдаче Пицунда.
Внешняя политика Абхазии в последнюю пару лет дрейфует от частичной открытости к агрессивной изоляции. И это удивительно, так как наша страна долгие годы пыталась прорубить окно в мир, делая ставку на диалог и сотрудничество с различными странами и международными структурами, даже не разделявшими наши устремления. Вектор внешней политики накренился, и руководство страны захлопывает двери перед всем миром, обнуляет отношения и, похоже, намерено спустить железный занавес. занавес, потому что какой-то высший разум что-то нашептал нашему министру иностранных дел Иналу Арцинба. Вектор на агрессивную изоляцию наиболее ярко проявился в феврале нынешнего года, после того, как МИД России направил в МИД Абхазии ноту протеста к закону о ратификации соглашения по Пицунской государственной даче. Напомню, что по этому соглашению часть территории Пицунды безвозмездно передается России. Арендная плата за землю и бухту – условный рубль, а все, что будет построено, становится собственностью арендатора земли. Ратификация этого ущербного соглашения состоялась под покровом ночи, в канун Нового года, потому как общественность Абхазии изначально подозревала, что объект передается с целью перепродажи. В ноте, которую никто не видел, но все знают, о чем в ней идет речь, содержится требование привести соглашение в соответствии с законодательством или наоборот. Оказывается, Россию не устраивает запрет на передачу объектов третьим лицам, который, к тому же, теперь распространяется на все другие сделки с абхазским руководством. Так стал очевиден провал внешней политики МИД Абхазии во главе с Иналом Арцинба. И молодой человек, непонятно с какого перепугу, назначенный президентом на высокую должность главы внешнеполитического ведомства, заистерил не на шутку. Он спрятал под сукно российскую ноту, заявил депутатам, что никаких документов из МИД России не получал, а депутат Арштуни пригласил в МИД посмотреть на документ, который все же поступил в Абхазию. В этой безвыходной ситуации Инал Арцинба вдруг вспомнил, что лучшая защита – нападение. И пока происходит история с захоронением ноты, власть активизирует свою деятельность по двум направлениям – нападки на неправительственный сектор и угрожающие общественности поправки к Уголовному кодексу о клевете. МИД работает, не покладая рук, без праздничных и выходных. Были тщательно отобраны враги народа, как индивидуальные, так и общественные организации, оппозиционные силы. Их голословно обвинили в незапрещенном законами сотрудничестве с аккредитованными в Абхазии международными организациями и чуть ли не в присвоении средств европейских налогоплательщиков. Одновременно в международные организации направляются заведомо невыполнимые ультиматумы с выходящими за рамки их полномочий требованиями. И здесь все понятно. Сурковская школа не предполагает разборчивость в способах и не заморачивается на логистике. Но у Инала Арцинба есть отличительные качества. Он молод и энергичен. Ничего не нюхает, не колет и не глотает. Технологичен. Может принимать участие в полемике с телефона своего водителя или охранника. Или под анонимными никами. Да, его работоспособность на фоне многих других чиновников Бжаневского разлива, не освоивших даже интернет, выглядит впечатляюще. В минувшие празднично-выходные он откопал на сайте Германии устаревшее заявление о том, что Министерство иностранных дел Германии не рекомендует посещать оккупированную Абхазию в связи с рисками в сфере безопасности. Кстати, такие же заявления есть на сайтах многих других стран. И у Инала есть возможность не останавливаться на Германии. И все же детали. Заявление с немецкого сайта, давно покрывшееся плесенью, было преподнесено народу как сенсационная новость, что позволило устроить разнос представителям гражданского общества. «Теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию?» – вопрошает МИД. Тут бы и ограничилась вопросом, с хурмы упал? Потому как только навернувшись с этого хрупкого дерева, можно забыть, что именно абхазские НПО в сотрудничестве с МИД Абхазии до Инала Арцинба три десятилетия работают над деизоляцией Абхазии, поэтапно отстаивая права нашего народа и место страны в мировой системе. Да, коллективный Запад поддерживает территориальную целостность Грузии и открыто заявляет об этом. Но если мы вернемся на пару десятилетий назад, мы обнаружим, что и руководство России, и даже друг президента, российский олигарх Ткачев, делало подобные заявления. Однако в руководстве страны никто даже не подумал призвать жителей Абхазии отказаться от посещения Российской Федерации. Более того, руководство Белоруссии, с которым у Инала Арцинба добрые отношения, до сих пор не отказалось от тезиса о поддержке территориальной целостности Грузии. Кстати, здесь можно дойти до полного абсурда, так как соседняя Турция и многие страны, в которых у Абхазии есть представительство, тоже не признают Абхазию. Так оно бывает. Все течет и меняется. И не так давно ельцинская Россия объявляла нам блокаду. И никаких надежд на признание не было и в помине. И если бы внешняя политика Абхазии при всех других президентах строилась по принципу принципу агрессивной изоляции, то не было бы и признания России. И еще вот какая интересная деталь, которую проигнорировал нынешний глава внешнеполитического ведомства. Последнее февральское заявление МИД России, которое предупреждает граждан своей страны о нежелательности отдыха в Абхазии, о рисках безопасности для большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты. Это была цитата. Думаете, мы самолет подбили, военную часть захватили, провели антироссийский митинг или взяли посла в заложники? Ничего подобного. Какой-то дегенерат изнасиловал гражданку России, а суд, который лично формирует наш президент, весьма почитаемый в российском руководстве, принял решение, которое вызвало удивление МИД России. Не буду о том, что данное удивление на неадекватное решение суда Абхазии выглядит как экранизация анекдота. Может, действительно МИД России никогда не сталкивался с весьма странными решениями судов, как у себя в стране, так и за ее пределами. Но мы говорим о нашем родном МИДе, который попросту пропустил мимо ушей призыв своих коллег из России. А ведь тот же призыв не посещать, да и слова те же, риски для безопасности. Это, конечно, удобно обвинять в провалах во внешней и внутренней политике какого-нибудь дядю Сэма, так как ресурс обвинений в адрес своих, гораздо более успешных предшественников, исчерпан. Но прежде чем корчить из себя императора, за спиной у которого сконцентрирована огромная военная мощь, стоило бы обратить внимание на реальность. Иначе вся эта бравада напоминает психологическое расстройство, которое характеризуется как искаженное восприятие действительности. Так вот, прежде чем объявлять войну чуть ли не всему миру и выставлять из страны организации, которые, видите ли, выдали трактора не тем гражданам, поддержали не те проекты, не тем людям посадили виноградники, сообщите общественности, когда правительство Абхазии объявит конкурс абхазских грантов для сельского хозяйства, для малого бизнеса, для СМИ и экологов, когда начнет выдавать кредиты предпринимателям и как будет поддерживать науку, образование, искусство и социально незащищенные слои населения, демографию и так далее. Какие средства готовы на эти цели направить? Но невозможно бесконечно прикрывать свои провалы и, обвиняя кого-то в собственной недееспособности, разворовывать страну и эксплуатировать людей.
Это был авторский материал Изиды Чаня с сайта Абхазской нужной газеты. Продолжаем нашу программу. Вначале было слово. Российским сторонникам Навального трудно понять, напоминает наш блогер, наш автор Дмитрий Манява, что в Грузии отношение к российским политикам связано не столько с их позицией, сколько с подозрительностью к российскому вообще. Особенно, когда речь идет о Навальном. Текст Дмитрия Манявы читает в сокращенном варианте Ираклий Арагвелидзе.
«А с какой стати я должен его оплакивать?» Резкая фраза раздраженного человека не могла привести ни к чему, кроме неловкой паузы, и беседа зашла в тупик. Она началась с обсуждения внешнеполитического события. 4 марта свыше 40 стран потребовали независимого международного расследования смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Украина и другие. Грузии в списке не было. Этот факт не вызвал заметного резонанса в Тбилиси, но когда я упомянул о нем в разговоре с несколькими экспертами и журналистами, мнения разделились. Одни говорили, что Грузии следовало присоединиться, другие вспоминали о политических взглядах Навального, его высказывания о грузина, и не видели проблем в том, что официально Тбилиси воздержался. Когда эмоциональный градус немного повысился, а беседа перескочила на общие вопросы российско-грузинских отношений, прозвучала упомянутая фраза. Она, собственно, и завершила обмен мнениями. Ее можно обойти стороной, но она указывает на злободневную проблему, которую необходимо рассмотреть, хотя это и будет неприятно. Многие грузины плохо относились к Навальному, потому что он назвал их грызунами. Критики Навального в Грузии указывают и на другие цитаты. Например, на комментарии от 10 августа 2008 года. «Грузин в ООН. Хамло полнейшее. Урод. Надеюсь, кто-нибудь из нашей делегации в соответствии с олимпийским принципом «победа в раздевалке не менее важна» зарядит ему в бубен в кулуарах». Тем, кто предъявляет подобные цитаты, оппоненты обычно говорят, что Навальный извинился за грызунов, что нужно относиться мягче к попыткам начинающего лидера оседлать националистическую волну, что он храбро боролся с тиранией Путина, был несправедливо осужден и, по всей вероятности, убит или помещен в фатальные для здоровья условия. Но не все готовы принять такие аргументы. Обмен мнениями по этому поводу перекликается с аналогичной дискуссией на Западе, но не идентичен ей. В нем всегда присутствует местная специфика. 1 марта директор программы по борьбе с клептократией Фонда прав человека Кейси Мишель опубликовал Foreign Policy статью, в которой назвал Навального явным русским националистом и отметил, что после его смерти перед Западом открылась возможность выйти, наконец, за рамки идеи о том, что конкретная политическая фигура, даже из российской оппозиции, может вывести Москву из ее империалистических заблуждений в демократическое будущее. Трагедия заключается в том, что такую возможность открыла смерть Навального, и Запад не может позволить себе вновь пройти мимо нее. Другими словами, русский Мандела не придет. Если мы продолжим отказываться напрямую решать проблемы русского национализма, даже среди тех, кто противостоит Путину, мы рискнем увидеть, что постпутинская Россия возвращается на империалистическую основу, снова ввергая Европу в катастрофу. Вот почему в этом мире после Навального Запад должен сосредоточиться на том, чтобы загасить русский национализм, где бы он его ни обнаружил. Кейси Мишель также представил в Атлантическом совете доклад, в котором рассмотрел 5 сценариев будущего России. По сообщению «Голоса Америки», наиболее вероятным вариантом развития России в краткосрочной перспективе автор доклада считает сохранение путинского режима. Второй сценарий – это свержение режима последующим установлением националистической диктатуры. Третий сценарий также предлагает вариант свержения или падения режима, однако в этом случае страна переходит к более технократическому управлению, которое не будет демократическим, но признает провалы политики в Украине и пообещает вернуться к довоенному статус-кво, если только Запад отменит свои санкции и политику ограничения цен. Четвертый сценарий аналитик считает наименее вероятным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это переход России к демократии. Пятый и последний сценарий – это, по словам эксперта, обратная сторона истории демократического перехода – гражданская война, государственный разлом. Вряд ли кто-нибудь сразу же угадает, какого варианта автор доклада опасается больше всего. Третьего, поскольку, по словам Кейси Мишеля, в этом случае нам придется иметь дело с западными политиками, убежденными, что Россия якобы наконец-то изменилась. Кому-то может показаться уместным пример из истории Первой Грузинской Республики. В центре России утвердилась чудовищная, крайне опасная диктатура большевиков, и грузинским меньшевикам, на первый взгляд, следовало сотрудничать с их противниками, тем более, что тех поддерживала Антанта. Но единственной реальной альтернативой были белогвардейцы. Почти все они выступали за единую неделимую Россию и, как правило, ничего не хотели слышать о различных формах самоуправления, которые хотя бы на словах предлагали окраинным народам большевики, усиливая соблазн формулировкой вплоть до отделения. Крайне шовинистические и во многом протофашистские идеи деникинцам и колчаковцам сулили грузинам и соседним народам новые беды. Сложность положения заставляла их иметь дело и с красными, и с белыми, и в то же время дистанцироваться от них, защищаться от их притязаний, апеллируя к Западу. Описывая события тех лет, красные русские находят десятки примеров сотрудничества грузин с белыми, а их оппоненты с красными. Политический контекст сегодня совершенно иной, но с похожим непониманием мы часто сталкиваемся и в наши дни. Статья закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства гласит: иностранцы в Грузии не вправе быть членами действующих политических объединений, участвовать в их деятельности или учреждать их. На практике к ней обращаются очень редко. К тому же формулировку «участвовать в их деятельности» можно трактовать очень широко и не в пользу обвинения. Но часть госслужащих и теоретически подкованных националистов, вне зависимости от партийных пристрастий, очень любит апеллировать к ней в частных беседах, когда речь заходит, например, о том, что кого-то из россиян не впустили в Грузию. Стоит попытаться взглянуть на ситуацию глазами таких людей, чтобы понять их мотивы. Партии, в принципе, могут использовать приезжих в своих интересах. И иногда делают это, но вряд ли позволят им хоть как-то влиять на повестку, опасаясь национально ориентированных избирателей, которым не нужна никакая российская политика в Грузии.
Это был сокращенный вариант текста Дмитрия Манявы, который прочитал Ираклий Арагвелидзе. Полностью его послушать или прочесть можно на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.